Мы выслушали места Писания, которые мы сегодня исследуем в каноническом, синодальном тексте. А сейчас выслушайте этот же текст, только перевод Российского библейского общества. Вторая глава послания Галатам, стихи с 11 по 16. «Но когда Кифа пришел в Антиохию, я открыто выступил против него. Он повел себя предосудительно. До того, как туда прибыли люди от Иакова, он принимал участие в общих трапезах с бывшими язычниками. А когда те явились в Антиохию, пошел на попятную и отделился из страха перед сторонниками обрезания. Так же двулично, как он, повели себя и остальные евреи. Двуличию этому поддался даже Варнава. И вот, когда я увидел, что они уклоняются от прямого пути, то есть от истинного смысла радостной вести, я в присутствии всех заявил Кифе: если ты еврей, живешь как язычник, а не как иудей, что же ты заставляешь язычников иудействовать? Мы по рождению евреи, а не какие-нибудь грешники-язычники. Но мы знаем, что ни один человек не будет оправдан делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Поэтому и мы поверили в Христа Иисуса, чтобы получить оправдание верой в Христа, а не делами закона, так как делами закона не оправдается никто из живущих». Итак, эти события, о которых говорит Павел, разворачиваются в Антиохии, в крупнейшем для тех времен городе, столице Сирии, где была большая община христиан. Вы помните, что в Антиохии впервые верующие в Иисуса Христа начали называться или их стали называть христианами. Павел повествовал в послании Галатам в первой главе о том, как он был в Иерусалиме. В Иерусалиме Павел выстоял и отстоял неповрежденную благую весть. Но Петр в Антиохии падает. Варнава, который был близкий соратник Павла, устоял вместе с ним в Иерусалиме против лжебратьев, иудействующих сторонников обрезания, закона. Но Варнава падает в Антиохии и лицемерит вместе с Петром. На самом деле, лицемерие Петра, одного из столпов христианской церкви, одного из верховных апостолов, это не какой-то маленький грешок. Ну что такого? Испугался. Наверное же хотел просто сделать так, чтобы не соблазнить братьев, пришедших из Иерусалима, от Иакова, иудействующих. Такой поверхностный читатель может сказать: да какой это грех, в общем-то? Почему Павел так при всех публично обличил такого высокоуважаемого апостола? Потому что на самом деле лицемерие, притворство Петра нанесло сокрушительный удар против истины, против настоящей благой вести. Этот грех гораздо страшнее будет греха убийства, клятва преступления, прелюбодеяния, пьянство. Это все ужасные вещи, но они никак не разрушат церковь. Потому что любому верующему ясно, знающему 10 заповедей и Нагорную проповедь, понятно, что это грех. Но когда благочестивый апостол, праведный, приходит в церковь, и все смотрят на него, на его авторитет, как он будет себя вести, чему он будет учить, и он своим поведением учит тому, чему учили лжеапостолы, с которыми сражался апостол Павел. Апостол Павел отстаивал благую весть, которую принял напрямую от Христа. О том, что мы спасаемся только лишь верой в Иисуса Христа, независимо от дел закона. Мы оправдываемся, становимся в глазах Бога праведными только лишь одной верой, независимо от дел закона. Павел сражается за это Евангелие, которое принял напрямую от Господа. И Петр, который поддерживал его в Иерусалиме, приходит и наносит просто смертельный, сокрушительный удар своим лицемерием в этой антиохийской церкви, так как он до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться, уклоняться, то есть отступать, устраняться, опасаясь обрезанных. И своим поведением он дал почву, он дал повод лжеапостолам говорить: смотрите, Петр с нами, Петр такой же, как мы. Мы же говорили, что Павел заблуждается, не слушайте его Евангелие. И поэтому Павел был вынужден публично при всех остановить Петра. И слава Богу, что он это сделал. Церковь из евреев и церковь из язычников была спасена. Потому что нету полноценной настоящей церкви, нету настоящего Евангелия там, где истина искажена, там, где к Евангелию добавляется еще что-то. И из того, что Павел так страстно, публично противостоит величайшему апостолу Петру, можно понять, насколько цена, насколько драгоценна эта истина, которую он отстаивал, которую повсеместно, вы можете видеть, повсеместно пренебрегают, добавляя к Евангелию какие-то дела, какие-то ритуалы. Вы, наверное, не раз слышали, как упрекают Мартина Лютера. Якобы он один выступил против всей церкви. И это ставит ему в упрек. И при жизни, и после его смерти его называют гордецом. А Лютер, как мы слышали, восхвалял эту благочестивую гордость, которая восстает против ереси, даже если заблуждается Папа Римский, или апостол Петр, или кто бы там ни был. Я думаю, что и апостола Павла так же упрекали, как и Мартина Лютера. Ведь посмотрите, апостол Павел в одиночку, один, из всей христианской церкви, из всех служителей христианской церкви отстоял благую весть. Не Петр, не Иаков, не Иоанн, а апостол Павел один вступился за благую весть и сохранил ее для нас. Мартин Лютер в начале 16 века, исполненный Святым Духом, вдохновленным посланиями Павла, а особенно к римлянам и галатам, вступился за благую весть и, слава Богу, отстоял ее. И сегодня повсеместно можно видеть, как церковь пасует и заигрывает со всеми, кто искажает, извращает благую весть. Мне понравилось, как наш пресвитер Виктор сказал на домашней группе, когда мы изучали Писание: у них есть золотые купола, но у нас есть Христос и Евангелие. Мы не должны слушать цитаты только Мартина Лютера или кого-то еще. Мы должны прислушиваться друг к другу, и мы поставлены для назидания и наставления друг друга. Прекрасные слова. У них есть золотые купола, но у них нету благой вести, и у них нету Христа. Это нужно признать. Потому что вы не услышите там проповедь о том, что спасает только Христос через веру. Он оправдывает нас. Вы не услышите этого. Если вы не слышите проповедь в церкви о вмененной праведности по вере в Иисуса Христа распятого, значит, там нету благой вести, полноценной благой вести. И там нету Христа, которого отстаивает апостол Павел. Нам говорят: кто вы такие? Посмотрите, могущественная церковь, нас больше, чем вас. Самая влиятельная церковь – это католическая церковь во всем мире. И самая большая. А вы кто? Посмотрите на себя. То же самое говорили апостолу Павлу. Он один отстоял благую весть. Мартин Лютер один отстаивал благую весть. Мы в меньшинстве призваны отстаивать благую весть. Какими бы незначительными мы ни казались в глазах этого мира или религии. Посмотрим на историю церкви. Афанасий Великий, 4 век, он отстаивает истину о том, что Христос Бог, Христос Господь, единосущий Богу Отцу. И мы теперь исповедуем это в Никее в Цареградском символе веры. Потому что Афанасий отстоял эту истину один. Ну, конечно же, были помощники, но он один, как вначале диакон, а потом епископ. Он отстаивал эту истину, за которую 8 раз был в ссылке. И это 3 век, 4 век, начало 4 века. Вы видите, что церковь всегда кидает из стороны в сторону. Ереси, лжеучителя проникали в нее со дней апостолов. Разногласия, даже споры между апостолов были от начала церкви. И находились такие, как Павел, Афанасий, Лютер, которые в одиночку шли против всего мира и оказались победителями. И Бог был прославлен. Бог действует, как Он действовал через Гедеона, небольшим войском, а малым числом одерживает победу. Его не называли великим Афанасием. Это сейчас мы называем великим Афанасием. А в то время ему говорили: «Афанасий, опомнись, ты идешь против всего мира». Сохранилась поговорка: «Афанасий против всего мира». Что Афанасий? Вся церковь заблуждается. Да, вся церковь заблуждается. Вот в Афанасии и в его последователях церковь сохранилась, а вокруг она в отступлении. И церковь была полуарианская или арианская, это что-то похоже на свидетелей Иеговы в то время. Но Афанасий стоял на своем и отстоял истину. И теперь мы называем его великим Афанасий. Апостол Павел в одиночку отстоял истину. Интересно, что ранние толкователи, такие как Иероним, например, ранние толкователи Библии были склонны, толкуя послание к Галатам, защищать Петра, оправдывать Петра и обвинять Павла. До такой степени были извращены умы, как считалось, лучших толкователей Писания. И это сегодня отцы православной или католической церкви. Евсевий Кесарийский, самый первый историк церкви, который собрал историю из архивов римских, когда Константин дал свободу христианам, в своей книге пишет, что вовсе это не тот Кифа был, это не тот Петр, был еще один Петр, это не апостол Петр. Апостолы так не могут поступать, это был какой-то другой Петр. Вы видите, что с самого начала церковь искажало повсеместно Евангелие. И те, кто отстаивал истину, далеко не всегда были в большинстве. Либеральные теологи и сегодня отчитывают Павла за недостойное поведение. Мы слышали на конференции одного проповедника, пастора, который называется пастор реформатской церкви, который также говорил, что Павел поступил, в общем-то, недостойно. Прилюдно отчитал верховного апостола. И он сводил к тому, что Писание хоть и богодухновенно, но так, как Павел, поступать нельзя. Мы же так не поступаем. Так в этом-то и проблема, что мы сегодня так не поступаем. Писание учит нас возмущаться против лжи. Нам говорят: вы протестанты, вы протестуете постоянно. Против чего вы там постоянно протестуете? Ваша природа протестовать. Христос протестовал против извращений и заблуждений фарисеев и священников. Против беззаконий в храме он протестовал кнутом и опрокидывал скамьи. Павел протестует, даже если верховный апостол Петр заблуждается. А нам говорят: ну посмотрите, сегодня же другое время, толерантность, терпимость. Но Писание учит нас протестовать, если мы видим заблуждение. Если мы видим не что-то незначительное, мы не должны быть придирающимися к пустякам. Есть то, что, как мы говорили, называется адиафора, несущественная, но когда фундаментальная истина поругаема, а никто не обращает внимания, то Бог тебя и меня призывает отстаивать, поднять свой голос против заблуждений, сделать то, что мы можем. Потому что Павел протестант, Павел протестовал даже против Петра, который лицемерил и почти что уничтожил христианство своим лицемерием. Если бы церковь пошла за ним, гипотетически представить, то христианство бы не осталось. Но не могло так быть, поэтому Павел, самый наименьший и презираемый, совершил самое большое, отстоял неповрежденную благую весть. Поразмышляем о Петре. Ведь Петр, вы помните, ему было показано в Деяниях, в 10 главе об этом говорится. Бог, зная Петра, убеждал его особым образом. Он пришел в выступление, он видел видение, некое полотно, как сосуд, сошло с небес, там были разные нечистые звери, присмыкающиеся, нечистая пища для еврея. И Павлу был голос: «Павел, заколи и ешь». Он ответил: «Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда трижды Бог показал ему это видение. И Бог сказал: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды. Три раза надо было Петру сказать, потому что Бог знал, какой Петр. Насколько он боится, будет бояться людей и ради этого предаст истину. Итак, Петр был наставлен. Пришел в дом Корнилия, благовествовал язычникам, ел с язычниками. Дух Святой обильно излился на язычников, уверовавших во время проповеди Петра, и они молились на иных языках, были исполнены Святого Духа. Он их крестил. Но в 11 главе говорится: услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие. И когда Петр вернулся в Иерусалим, обрезанные упрекали его. Они не радовались тому, что Дух Святой излился на язычников. И спасение достигло язычников. Все, что они видели, закон, который нарушил Петр. Им было наплевать, спасаются там или нет. Закон помрачил их умы, неправильно понятые и принятые. И обрезанные упрекали его, они благодарили за проповедь язычникам и за чудеса, которые Бог совершил. И тогда Петр рассказывает им всю эту историю, как он видел видение, как пришли к нему чудесным образом люди от Корнилия, как он пришел, как он проповедовал, как Дух Святой излился. А они тогда успокоились наконец-таки. Прославили Бога, говоря: видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь. И вот этот Петр, который видел видение чудесное трижды, которое говорило о том, чтобы он не почитал кого-либо нечистым. Этот Петр, который отстоял перед законниками, иудействующими, истинное благовестие в Иерусалиме, в Антиохии падает. Мы видим, как переменчива жизнь, как переменчивы наши характеры. Вчера мы были смелыми, вчера мы жили более бодро, подтянуто, а сегодня мы уже близки к отречению и отпадению. Это видно на главнейшем апостоле. Поэтому Павел говорит в 1 Коринфянам 10:12: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Посмотрите, какой характер у Петра. Он кидается в шторм с лодки, чтобы идет за Христом. И тот же боится волн и тонет. Обещает, что он не отречется от Христа. И от голоса служанки дрожит и отрекается трижды. Он отстаивает смело истину благовествования перед иудействующими, а в Антиохии боится этих же сторонников обрезания, таится и отрекается от истины. Я слышал много проповедей о том, что после Дня Пятидесятницы Петр очень сильно изменился. Ну, конечно, он изменился, но не так, чтобы стать совсем другим. Мы видим, что его боязнь осталась, и его падение произошло минимум еще один раз. На самом деле, эта история о падении Петра – это замечательная история. Слава Богу, что это случилось с Петром. С одной стороны, радоваться нечему – это грех. С другой стороны, мы знаем, что ничто без Божьей воли не происходит. Это замечательное событие, которое и утешает нас, и обличает одновременно. И это событие, как ничто другое, высветило, прояснило истину. Если бы не это событие, так ярко не было бы проповедана благая весть. Суть Евангелия не была бы так ярко и наглядно раскрыта, если бы Петр так бы сильно не вляпался. Но также Бог и зло обращает в добро, слава Ему. И грехи высочайших проповедников, апостолов Он силен обращать в добро, как грех Петра. Ну, во-первых, почему это замечательное место Писания? Потому что мы сразу видим, что Писание, Библия – это не миф, это не сказки, это не басни, это не история о Владимире Ильиче Ленине, маленьком мальчике, который был добрый, посылки отдавал бедным. Единственное, в чем он согрешил в детстве, так распотрошил игрушку. Но только для того, чтобы узнать, что там внутри. Это я помню со школы. Но это басни и мифы, да? И также мы читаем, так, это басни и мифы наподобие басни и мифов православной католической церкви. Там описываются такие святые, каких мы не находим в Писании. Настолько они святые, что, наверное, ангелы скрывают свое лицо перед ними. Ну, таким не был Петр. Слава Богу, это ободрение для нас. Таким не был Павел, такими не были пророки. Они все были людьми грешными. Иаков говорит, все мы много согрешаем. Если бы Библия была выдумкой, то она бы скрывала такие истории. И истории о пророках, и апостолов, и о церкви выглядели бы такими рафинированными, чистыми, гладкими, елейными. Но мы находим падение, грехи величайших пророков, ну, там, Давида, например, апостола Петра. И мы знаем, что это истина, это правда. Правда о Боге, правда о человеке, правда о грехе, правда о милости Божьей. Второе, почему это замечательное место о падении Петра? Мы уже сказали, оно ясно высветило, выразительно показало, раскрыло суть Благой Вести, суть вообще всей Библии, всего христианского учения. Третье. Падение Петра учит нас бояться Бога. Если Петр, который рядом с Христом ходил, был главный из апостолов, был мощно наполнен Святым Духом, чудеса и знамения через него действовали, и тот, спустя годы, прошли уже годы. Петр лицемерит. Павел его обличает. Поэтому не гордись, но бойся, нам Писание говорит. И если стоишь, берегись, чтобы не упасть. Не думай, что ты достаточно созрел, что больше не вляпаешься ни в какой грех. Бойся Бога. Храни себя, бодрствуй, молись. Каждый из нас может упасть, согрешить. Какие бы заслуги ни были в прошлом, мы можем отступить, упасть, навредить себе и людям вокруг нас. Поэтому будем бояться Бога и ходить в страхе Божьем. Молиться, чтобы Бог защитил нас от падения. И четвертое наблюдение. Это замечательное место Писания о падении Петра, потому что оно является нашим величайшим утешением. И я процитирую Лютера, который прекрасно говорит об этом. Такие примеры о падении Петра, например, приводятся в Библии для нашего утешения. Ибо огромное утешение для нас слышать, что даже такие великие святые согрешают. Это утешение, которое у нас пытаются отнять те, кто утверждают, что святые не могут грешить. Ну, надо признаться, что и среди протестантов полно таких, которые считают, что если ты спасен, если ты святой, то ты вообще уже не грешишь. Это ересь, с которой нужно бороться. Потому что апостол Петр не достиг такого состояния. И Иаков, и Павел. И вот это утешение нас хотят вырвать, показать нам, что если спасен, если возрожден, если действительно человек Божий, он больше не грешит. Всякое может случиться с ним. И каждый святой нуждается в крови Иисуса Христа. И принят Божие присутствие и общение только через кровь Христа, но не через свои дела. Далее Лютер говорит: Самсон, Давид и многие другие прославленные мужи, исполненные Святого Духа, впадали в ужасные грехи. Ну, я думаю, люди, знающие историю о Самсоне, не будут заигрывать грехом. Никто не хочет, чтобы его заковали в кандалы и выкололи глаза и заставили как скотину, как осла молоть на мельнице язычников, стать посмешищем перед всем миром. Никто не хочет, да? Так. Поэтому, когда мы говорим о грехах величайших людей, мы говорим для утешения, что если твоя совесть угнетена, Бог помиловал этих людей, они покаялись, Бог простил их, восстановил. И если ты сокрушен, не впадая в отчаяние, крови Христа достаточно, чтобы омыть тебя и поднять, если ты раскаиваешься. Самсон, Давид, кто позавидует грехам Давида? Умирали его дети, началась гражданская война, угрызение совести, позор в семье. Много каких проклятий пришло в жизнь Давида из-за его греха. И никто не будет заигрывать грехом, зная историю Давида. Но в то же время история падения Давида учит нас о том, что он был помилован, и милость Божия превозносится над судом. Милость Божия больше любого греха. И если человек Божий раскаивается и осуждает свой грех. И вернемся к Лютеру. Самсон, Давид и многие другие прославленные мужи, исполненные Святого Духа, впадали в ужасные грехи. Иов и Иеремия прокляли тот день, когда они родились. Это грех. Ропот, граничащий с богохульством. Илия и Иона устали от жизни и молили о смерти. Мы бываем близки к этому. Но мы должны всегда знать, как бы нам ни было тяжело, если мы постоянно думаем о смерти и просим ее, это грех, с которым нужно бороться. Эти заблуждения и грехи святых описываются для того, чтобы те, кто находится в тяжелом положении, в отчаянии, могли найти в этом себе утешение. Падение Петра оставлено для того, чтобы мы нашли утешение. Да, он однажды отрекся от Христа, и он отрекся от Евангелия, по крайней мере частично, в Антиохии. Но он не лишился спасения и не лишился своего апостольства. И кто находится в тяжелом положении, в отчаянии, смотря на такие примеры, как падение Петра, могут найти в этом себе утешение. А надменные убоятся. Гордый, надменный человек видит, что если даже Петр упал, то кто я такой, чтобы устоять? Поэтому нечего нам хвалиться и выпячивать свои достоинства. И далее Лютер говорит, ни один человек еще не падал так, что у него не было бы возможности снова встать. С другой стороны, ни один не обладает столь прочным положением, что не может упасть. Если Петр падал, если Петр согрешал, то и я тоже могу впасть в грех. Если он вновь поднялся, то и я могу сделать это. Итак, падение Петра является в этом смысле нашим утешением. Какие выводы могли бы сделать люди, не наставленные в Священном Писании, зная только о падении Петра? Отречение Петра, после Пятидесятницы падение в Антиохии, отречение от истинного Евангелия. А выводы такие, что послание Петра не нужно включать в канон Священного Писания. Если бы мы были в IV веке, в комиссии, которая выбирала, какие книги из всех должны быть в каноне, а какие не в каноне, то, возможно, бы кто-то из нас сказал бы, Петр отрекся от истинного Евангелия однажды, трижды отрекся от Христа. Давайте-ка оставим его Писание, его труды, его два послания вне канона. Зачем читать труды человека, который так грубо согрешил и выступил против истины? Но мы должны помнить, что единственный персонаж, чьи слова никогда не расходились с делами, единственный персонаж Писания, повторю, чьи слова никогда ни разу не расходились с делами, это Христос. Чему мы можем научиться у Петра? Ну, а из истории о Петре. Например, смотря на падение Петра, его отречение от, частичное, по крайней мере, отречение от истинного Евангелия, и смотря на то, что его Писание богодухновенное, его послание. Чему можно научиться? Глубочайшему смирению. Нам нужно научиться слушать несовершенных греховных пасторов, наставников. Научившись слушаться Петра, мы должны научиться сквозь недостатки и даже грехи служителей современных принять ту истину, которую они доносят, вопреки своим недостаткам и грехам. Бог использует их не благодаря их грехам, а вопреки их грехам и недостаткам. Если эту истину не понять, ты не можешь быть воцерковленным. Ты легко будешь уведен дьяволом из церкви, потому что рано или поздно тебе Бог покажет этот недостаток у служб пастора, пресвитера, там, диакона, брата, сестры. Но мы видим, что Петр не был избавлен от грехов и недостатков. И другие верующие. И если Петр лицемерил против истинной благой вести в Антиохии, и все же Бог оставил его послания богодухновенными, и мы должны их слушаться, они авторитет для нас, то мы будем слушать и истинные проповеди через несовершенных служителей церкви. Вы должны помнить о расколе церковном, который назывался донатистский раскол. Донатистская ересь, это в 4 век, 311 год, возникла эта ересь. После, это было в Римской Северной Африке, после гонений на церковь при императоре Диоклетиане, когда людей истязали, мучили, появилось много отступников. Не все пасторы выдержали пытки, изощренные пытки палачей, когда вырывали ребра, ломали суставы, лили раскаленный свинец или смолу на тело, сажали на раскаленный стул, но не давали умереть. И некоторые не выдерживали, это, конечно, грех большой, отречься от Христа. Богохульство произносили на Христа и кидали щепотку ладана на алтарь языческих богов. Это некоторые священники отступали, некоторые верующие отступали. А потом, когда гонение прекратилось, настоящие верующие пришли с покаянием в церковь. И в церкви начался раскол. Нашлись те, которые сказали, если священник, пастор там отрекся, значит его крещение, которое он делал раньше, недействительно. Его причастие, таинство недействительно, и слушать вообще его не нужно. И церковь осудила это как ересь. Вот эти донатисты, которые явили такую строгость непреклонную к отступившим, но кающимся грешникам, оказались еретиками. Мы должны понимать, что проповедует нам Христос, если проповедь на основании Писания и не искажается. Если вас крестят, то крестит вас Христос. Если вы причащаетесь, то причащает вас Христос. Даже если этот человек совершил отречение от Христа потом, то все проповеди, таинства действенны, потому что Христос это делает. Мы не должны заигрывать с ересью донатистов. Они, видимо, плохо понимали послание Галатам. Они расценивали апостолов и вообще настоящих верующих как хрустально чистых и безупречных. Но это не всегда было так. Донатисты говорили, что признак истинной церкви составляет святость, выражающаяся в личном совершенстве ее служителей. И таинства теряют свою силу, если совершены согрешившим священнослужителем. Какой грех бы ни совершил священнослужитель, таинства действенны, и проповедь действенная. Но он понесет на себе грех и вину перед Богом. Есть люди, которые не хотят ходить в церковь, потому что там какие-то недостатки, грехи, разделения. Добро пожаловать в церковь. Вы не нашли бы церковь в первых веках, церковь апостольской, в церкви апостольской. Вы бы не нашли для себя церковь. Ереси, лжеучения, какие-то склоки. Смотрите, Петр сталкивается с Павлом. Потом Павел сталкивается с Варнавой. Поссорились. И разошлись в разные стороны. Люди по наивности своей сегодня говорят: о, если бы мы были в той церкви, где Павел, вам было бы нелегко в той церкви. Разлады, лжеучения, ссоры между апостолами, не просто среди рядовых каких-то служителей, а среди апостолов. Нам нужно смотреть на Христа, как Он поступал. Как он назвал дом Божий, дом молитвы? Как, помните? В дни его этот дом молитвы, дом Божий превратился в вертеп разбойников. Он сказал: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. А потом взял кнут и начал выгонять оттуда торговцев. Но однако же он ходил поклоняться в храм всегда. Он не оставлял церковь. Даже если в ней были заблуждения, даже тогда, когда она стала вертепом, это свято, христианина без церкви не бывает. Как Лютер говорил, что улитка без раковины, то христианин без церкви, самая жалкая и ничтожная тварь. А какой церкви был Лютер? Лютер, посетив Рим, благочестивый немец, монах, ужаснулся нечистотой духовенства. И однако же до конца оставался в церкви, но реформировал ее. Иисус ходил всегда, когда нужно было, в храм для поклонения, несмотря на то, что он превратился в вертеп разбойника. Поэтому нет причины оставлять церковь. Нет оправдания. Евреям 10:25. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Он говорит к евреям: а как много там обличений этой церкви из евреев. Они уже были близки к тому, чтобы топтать кровь Христа своим лжеучением, возвращаясь от Христа к ветхозаветным, уже упраздненным ритуалам. А он говорит: нет, обличается церковь, исправляется, реформируется, но оставлять ее нельзя. Поэтому нам говорится: не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаи. Иисус учит нас слушать проповеди даже недостойных служителей и покоряться этой проповеди. Матфея 23:3. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Полно наставлений, которые учат нас о том, что мы должны слушаться учителей, даже если они говорят и не делают. Не оставлять церковь, даже если в этой церкви есть какие-то заблуждения, несовершенства. Но мы говорим, начали с Петра. Петр говорил и не делал. Не всегда, но по крайней мере один раз зафиксировано. Он говорил, но не делал. Ведь он же был согласен с Павлом в Иерусалиме. Ведь он подал ему руку общения вместе с Иаковом и Иоанном. Сказал: твое Евангелие правильно. Пришел в Антиохию, там говорил, а тут пришел и не делает. Ел вместе с язычниками запрещенную пищу, с необрезанными, запрещенную по закону. Он знал, что закон упразднен ритуально. Но когда пришли иудействующие, он испугался людей. Страх пред людьми ставит нам сеть. Страх пред людьми, которые прячутся под золотыми куполами, нам ставит сеть тоже. Почитайте все евангельские газеты. Найдите хоть одну, где говорится, что в православной церкви нет полноценного Евангелия, нету того Христа, который проповедует Павел. Где вы найдете такую протестантскую газету? Где вы услышите это по христианскому радио? Где вы это увидите по христианскому телевидению? Мне просто интересно послушать. Вы увидите портреты священников и как протестанты хорошо дружат с православными. Мы призваны со всеми иметь хорошие отношения, если это возможно. Но проповедовать истину, неповрежденную, невозможно так, чтобы всем быть любезным. Нас будут ненавидеть, презирать и гнать за неповрежденное Евангелие. Либо истина у нас, либо она у них. Истина одна. Евангелие одно. Есть различные ритуалы, есть различные литургии, там, обряды. Это все ерунда. Евангелие одно. Фундамент один. Спасение только через веру в Иисуса Христа. Оправдание только Христом через одну лишь веру. Никаких обрядов. Петр боялся. Боялся иудействующих, не хотел портить с ними отношения. Ему-то в Антиохии не оставаться, ему возвращаться в Иерусалим. И он стал прятаться, когда они пришли, таиться, уклоняться, стыдиться обрезанных. И этим он разрушал истину Евангелия. Страх пред людьми, Писание говорит, ставит сеть. И где будут боязливые и неверные? В озере Огненном. В Откровении сказано, боязливых и неверных, и дальше там скверных и всяких страшных грешников ждет озеро Огненное. Но прежде всего говорится, боязливых и неверных. Боязнь толкает тебя к неверности. Боишься преследований, отрекаешь от Христа. Боишься потерять авторитет, заигрываешь лжеучителями, отрекаешься от чистого Евангелия. Боязнь делает человека неверным, а боязливых и неверных... Боязливые и неверные наполняют озеро из серы и огня. Поэтому мы должны быть осторожными. Мы, я думаю, уступим Петру в его характере. И если Петр испугался человека, испугался людей, которые пришли от высочайшего авторитета Иакова, если он испугался, то кто мы такие? Если благодать не укрепит нас, мы дрогнем перед светской властью, перед духовенством, перед сановитостью, перед образованными людьми, которые имеют больше образования. И сегодня уже говорят, вы кто? Какая у тебя степень? Бакалавр, магистр? Доктор богословия. Вот ты когда... Вот он только может судить. А вы кто такие? А мы отвечаем, да хоть ангел с неба. Нас Евангелие освободило. Хоть ангел с неба будет говорить нам иное, да будет анафема. Евангелие достаточно просто написано, чтобы понять даже таким примитивным людям, как мы. Евангелие достаточно ясно написано, вот сама его суть, которую нужно ухватить, и тогда все станет правильно. Что и суть Евангелия, фундамент. Самое главное, что спасение. Самое главное, что как спастись, как Богу угодить, как с Богом соединиться. А это единственное по вере, независимо от дел, через одного лишь Христа. И это есть неповрежденная истина. Но Петр пришел в Антиохию с топором, чтобы отрубить корни благой вести, чтобы свалить это дерево. Он не думал, что он это делает. Но Павел увидел это именно так, поэтому остановил его. И слава Богу, что Петр покаялся. Итак, если Петр, такой высочайший апостол, упал, то и мы будем бояться и ходить в страхе Божьем. Если Бог использовал его, несмотря на его падение, Бог будет использовать и нас. И если мы читаем послание Петра, то будем несовершенного и согрешившего, то будем слушать и наших служителей сегодня. Некоторые евреи ненавидят Лютера, потому что Лютер отзывался однажды плохо о евреях. Очень так резко нападал на них. У него есть послание, где он просто их восхваляет, а есть у него послание, где он на них нападает. И они говорят, ну как Лютера можно слушать? Вообще, как можно быть протестантом? Ведь Лютер так резко говорил про евреев. С таким же успехом, как мы можем слушать слова Петра, который так лицемерил публично, которого обличал Павел. А как мы можем псалмы петь? Ведь Давид прелюбодействовал и коварно убил праведника, одного из лучших мужей Божьих, одного из своих телохранителей. Но мы поем псалмы Давида прекрасно, помня о Божьей милости, которая превозносится над судом и уничтожает грех. Итак, страх пред людьми, вот именно пред этими обрезанными, сторонниками обрезания, толкнул к падению, к неверности великого апостола. Интересно, что ведь вот это слово «страх» в греческом фобиомай, отсюда наше слово фобия, фобии, страхи, да? Он опасался обрезанного, он испугался, у него была фобия перед людьми, имеющими какой-то авторитет и власть. И это привело его к отречению. Интересно, что когда он шел по морю, он увидел волны, он испугался. Там тоже слово фобиомай. Он испугался и начал тонуть. И в Антиохии он начал также из-за страха тонуть. Испугался так, что чуть не уничтожил все христианство. Страх – это грех. Женщина вы, или мужчина, или ребенок, христианин. Никто не может сказать, что страх – это нормальное явление. Паника, страх, фобии – это грех, с которым нужно расправляться, с которым нужно бороться. Если мы чего-то боимся так, что теряем мир и покой – это грех, и нужно исповедать его перед Богом. Это грех такой же, как прелюбодеяние, убийство, ну… Любой грех ставит преграду между нами и Богом. Потому что грех, страх толкает к отступничеству и делает человека Божьим противником. На что еще нужно обратить внимание в этом месте Писания? Что произошло на самом деле в церкви в Антиохии? Была как бы одна церковь, один Бог, но два стола. Разделение столов. Вот представьте, мы сейчас собираемся на чаепитие, все нормально. И вдруг пришли там из Москвы какие-то епископы там, верховные служители. А я говорю, братья и сестры, вы тут чай пейте, а мы с Виктором вниз пойдем в кафе, мы там с ним покушаем. Да? Я бы унизил вас, за которых Христос умер. Я бы оскорбил Бога, который оправдал людей. Вот так поступил Петр. Как в современном христианстве разделяется стол? Ну, например, Виктор и Людмила в разное время были в лютеранской церкви на богослужении. Я не говорю, что во всех лютеранских церквах так. Это может быть и не в лютеранской, просто пример. Причастие. То есть они верующие уже много лет, воцерковленные, христиане, покаявшиеся, да? Составляющие одно тело Христово с лютеранами, они приходят в церковь, слушают проповедь, разносят причастие, их обходят мимо. Не дают им причастие, потому что они не прошли катехизацию именно вот в этой лютеранской церкви. Не прошли там конфирмацию. И это грех совершает тот священник, который не дает воцерковленным людям причастие. Грех того лютеранского пастора. Видите, недостойный. Вот эта конфирмация разделяет стол, какой-то закон. Обрезание разделяло, пища чистая и нечистая, а теперь конфирмация лютеранская. Вы видите? Разные личины принимает этот сатанинский грех. Я 3 года проводил богослужение в Выборге, и там церковь состояла из людей, которые приходили из, некоторые приходили из пятидесятников, нерегистрированных, которые обязательно на причастие ноги омывают. И они ходили, им нравились проповеди, они пели с нами. Но причастие ни за что, потому что ноги мы не омываем. Вот этот тазик с водой явился тем же, что для иудействующих обрезание или чистая, нечистая пища. Это тот же сатанизм. Не можем с вами, тазика нет с водой. Так смешно. Но для они в рабстве, на них кто-то набросил петлю. Те же иудействующие, только они называют нерегистрированными пятидесятниками. Они могут быть лютеранами, реформатами, кем угодно. Другие с нами были, баптисты. Они не причащались с нами только потому, что мы причащали тех, кто крещен в младенчестве. Мы даем причастие и тем, кто в младенчестве крещен, и тем, кто крещен взрослым. Они ходили в церковь, верно, пели, слушали проповедь, им нравилось, но в причастии ни за что не участвуют, стол разделен. Эти полным погружением крещены, а эти не полным погружением. Эти в младенчестве, а эти взрослыми. Видите, разные личины принимают один и тот же грех, один и тот же дьявол. Не должен быть стол у верующих разделен. Да, мы не допускаем к причастию людей ни воцерковленных, ни христиан, ни покаявшихся. И будем так делать. Новоцерковленных, покаявшихся, крещенных, мы причащаем. Даже если они приходят к нам из другой церкви. Мы убеждены, что открытое причастие – это по Писанию. Потому что мы не иудействующие, с которыми боролся апостол Павел. И 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Итак, оправдание дается только лишь одной верой. Мы об этом говорим уже каждую неделю, поэтому сегодня я минимум говорю об этом, потому что на каждом собрании мы очень плотно и глубоко изучали эту истину. Но должны все-таки подумать вот о чем. Что такое оправдание веры? Некоторые представляют так. Это знание некоторых фактов. То есть я бесстрастно, таким холодным умом согласен с биографией Иисуса Христа. Был такой Христос, умер, воскрес, вознесся, снова грядет, верю. Но это не производит ничего в душе, в сердце человека. Такое знание не есть вера, которая оправдывает. Вера, она хватается за Христа, как за плот после кораблекрушения в штурмующем море. Все штурмит, пенится. Кажется, океан поглотит тебя, но ты схватился за кусок дерева какого-то, кусок корабля или плот какой-то. И ты вцепился и держишься, и ты качаешься на этих волнах, и ты держишься, и ты спасен. Вот это упование отчаявшегося человека, что спасение только в нем одном, только в его смерти. Он взял мои грехи на себя. Я разочарован в себе. Даже Петр согрешил. А я кто такой? Я полностью отчаявшийся человек в своих добродетелях, в себе самом. Я вижу себя грешником, а Бог видит меня еще большим грешником. Так как же мне спастись? Вот Христос взял мои грехи, Он мое оправдание, я хватаю за Него верой, я держусь за Него, и я спасен. Это не бесстрастное знание, что был такой Христос, умер и воскрес. Это вера, которая уповает и держится за Христа. Кальвин примерно так говорил, вера – это пустые руки, протянутые ко Христу или держащиеся за Христа. Сама вера, как таковая, не имеет такой ценности, чтобы спасти нас. Христос спасает по вере своей смертью, своим воскресением. Мартин Лютер говорил по 16 стиху, я дальше прочитаю, что он говорил, но сначала скажу. Когда он комментирует послание Галатам 2.16, там много страниц, я насчитал, может быть, я ошибся, но точно насчитал 12 раз, комментируя только 16 стих, 12 раз он говорит о вере, как о ухватывающейся за Христа распятого, как о спасении, оправдании, как о вере, которая держится за Христа распятого. 12 раз он повторил. Вера ухватывается за Христа распятого за наши грехи. Вера держится за Христа, и Христос спасает. И это есть единственное спасение и оправдание. Это есть единственное основание Евангелия. Если этого в церкви нет, то и церкви нет. Христианства нет. Хоть ты 100 куполов там сделай и миллион свеч поставь. И вот что Лютер говорит. Это великое дело ухватиться верою за Христа, который несет на себе грехи мира. И только такая вера вменяется в праведность. Вера ухватывается за Христа и делает реальным Его присутствие. Обрамляет Его, Христа, как кольцо, обрамляет драгоценный камень. И всякого, кто имеет в сердце эту веру во Христа, Бог называет праведным. Это те средства и та добродетель, которыми мы получаем прощение грехов и праведность. «Так как ты веруешь в Меня, — говорит Бог, — и твоя вера держится за Христа, которого Я даровал тебе, как твоего оправдателя и спасителя, да будешь ты праведен». Таким образом, Бог принимает вас или провозглашает вас праведным только за счет Христа, в которого вы веруете. Джеймс Пакер говорит так: вера – это прежде всего взгляд вне себя. Вера – это прежде всего взгляд прочь от себя, по направлению ко Христу и Его распятию, как единственному основанию для настоящего прощения. Вера от себя, вне себя, к Христу на кресте. А чему учат многие лжеучителя? От христианства. В себя надо, в себе искать оправдание. Вот когда ты получишь благодать, и с помощью благодати станешь праведником, вот тогда-то ты и спасешься. Они учат вникать в себя, а Бог говорит: в тебе грех, вникай в Христа, держись за Христа. Спасение не в тебе, не в твоих делах, не в делах закона, а вне тебя самого. И в завершение Павел говорит: мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Законом нравственным, ритуальным, человеческим, Божьим, никаким законом лестницу в небо не построишь, не оправдаешься. И он говорит: мы по природе иудеи, то есть Петр, Варнава, Павел, мы по природе иудеи, а не из язычников грешников. То есть у нас закон, мы с детства его изучаем, его исполняем, мы его впитываем с молоком матери. Он в крови у нас, этот закон, в уме. Конечно же, они, евреи, благочестивы, не такие, как язычники. Язычники – это псы, оскорбительно, но они псы и свиньи есть. Среди язычников был. Повальное скотоложство, гомосексуализм, оргии, идолопоклонство, храмовая проституция, педофилия. Это было нормально для нормального язычника. Конечно, псы и свиньи. Конечно, не хотелось идти в этот дом и сидеть с язычником. Мне бы тоже не хотелось идти. Мы не понимаем, что язычники тогда, ну, все-таки отличались от язычников сегодня. Хотя и сегодня полно мерзости. И Павел говорит: да, мы не из язычников грешники. То есть мы не такие грешники. Мы по закону-то праведные, по закону непорочные, он Павел. Кто придерется-то к нему? Не ворует, не прелюбодействует, дает десятину, поклоняется Богу. Он говорит: мы вот такие благочестивые, мы не из язычников грешники. И однако мы даже понимаем, что и мы не спасемся. Мы не гомосексуалисты, не блудники, не пьяницы, не идолослужители, не убийцы. И однако же знаем, что и мы пойдем в ад, если нас не спасет Христос. Потому что закон нас сокрушает и приводит ко Христу. Закон сокрушает самоправедность даже у лучших. Ведь закон что говорит? Он говорит: не пожелай. Не пожелай жены ближнего, там, раба, рабы. Не пожелай. А кто не пожелал? Христос раскрыл эту истину закона в Нагорной проповеди. Мало не убить, гневающийся на брата уже повинен в убийстве. Мало не прелюбодействовать, посмотревши на женщину хотя бы один раз с вожделением, уже прелюбодействовал с ней. Все. Закон говорит: не пожелай. Закон всем говорит: вы все погибши. Закон ставит могильную плиту и помещает людей в ад. Все. Никуда ты не денешься. И тогда отчаявшийся от закона, правильно понятого, человек ищет спасение и находит во Христе. Бог ему раскрывается. Таким образом, закон – детоводитель ко Христу. Закон помогает человеку отчаяться в себе и найти спасение в другом, во Христе. Вот он праведник, вот он настоящий спаситель. Он исполнил закон вместо меня, приобрел праведность для меня. И он, как нарушитель закона, был казнен. Я, нарушитель закона, был казнен в нем. Он вместо меня умер на кресте. Я нарушил закон, а он понес мою вину. И поэтому спасение, оправдание, только в одном лишь Христе. Делами закона не оправдается никакая плоть, ни вот эта погрязшая в грехах языческая, то есть все язычники, ни вот эти праведники, ну в кавычках, иудеи. И те, и другие нуждаются в Спасителе, в кресте Иисуса Христа, в Мессии. И на этом я завершаю. Давайте встанем сейчас для молитвы. И будем помнить о том, что Павел в этом отрывке показан нам как пример для того, чтобы стоять против заблуждений, стоять за истину, протестовать против лжи, если мы можем. Павел противостоял заблуждению даже верховного апостола. И мы призваны нести истинное Евангелие, даже если мы как в одиночестве, как Павел. И будем молиться о том, чтобы Господь укрепил нас, и чтобы через небольшое количество людей, как и раньше, Бог одержал победу, провозглашая истинное неповрежденное Евангелие.